Раньше она не знала, а теперь знает. Время от времени семейство Homo sapiens порождает существа в человеческом обличии, единственное наслаждение которых состоит в том, что предстало перед ее глазами на фаянсе бальзамировочного стола. Первые попытки проникнуть в сознание подобного существа породили в душе Старлинг такой ужас, какого она никогда не испытывала на вскрытиях в анатомическом театре. Она понимала, от этого знания, от этого ужаса ей не избавиться никогда.
А мы напоминаем вам, что мы – однонасмотренная кинозрительница, одноначитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
Меня зовут Ира Дорова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы поговорим о культовом фильме «Молчание ягнят» Джонатана Демме, выпущенном в прокат в 1991 году, и о не менее культовом одноименном романе Томаса Харриса. Роман расскажет нам о пробивной курсантке ФБР Кларисе Старлинг, которая получает небольшое задание от руководства приехать в психиатрическую клинику и попробовать опросить ужасного убийцу Ганнибала Лектора, который известен тем, что поедает своих жертв. Дело, тем не менее, важное, потому что это позволит составить психологический портрет Лектора и использовать его в будущих расследованиях преступлений, одно из которых как раз ФБР пытается раскрыть прямо сейчас.
Мне нравится, как ты сказала, небольшое задание, ну знаешь, приключение на 20 минут туда и обратно.
Ну да. Как ни иронично, но так-то и должно было быть на самом деле.
Да, так оно и есть. Джек Кроуфорд отправляет ее. Ну так, просто спроси у него опросник, он, может, с тобой даже разговаривать не будет. И как бы вот оно и понеслось, да. Потом мы узнаем все о приключениях Кларисы Старлинг, но по завязке у нас, конечно, отличий нет. Здесь фильм неотрывно следует книге.
Этот роман написал Томас Харрис, американский писатель, чей талант я очень ценю по достоинству и вообще считаю его очень вдумчивым, дотошным очень автором, в какой-то мере опередившим свое время, потому что те темы, которые в поп-культуре начали широко подниматься только все-таки ближе к 21 веку, Харриса интересовали еще в 70-х. Это восприятие обществом разного рода инаковости сюда можно отнести. Если уж мы сегодня говорим о молчании гнят и женский взгляд в таком очень недружелюбном полицейском стереотипно мужском окружении. И, конечно же, он интересуется криминалистикой и профайлингом и имеет достаточно широкий кругозор, чтобы сделать образ своего главного злодея Ганнибала Лектора очень достоверным и отдать ему свою, может быть, в какой-то мере утонченность, образованность и разные другие добродетели, хорошее качество, благодаря которому Лектор стал не только любимым злодеем очень многих читателей и зрителей, но еще и, в принципе, одним из лучших когда-либо написанных антигероев или злодеев. Тут, наверное, можно поспорить, кем конкретно он является. И, конечно же, Харрис наиболее знаменит именно своим циклом о Лекторе. Это «Красный дракон», «Молчание гнят», «Ганнибал» и «Ганнибал восхождение». Но начинал он не с него, начинал он с романа «Черное воскресенье». В то время он был журналистом, писал в основном про громкие криминальные истории, и его роман вышел действительно успешным, он, кстати, тоже экранизирован, так что Харрис смог себе позволить полностью уйти в писательство, уйти с основной работы, а в 2019 году уже вышел его последний, за исключением тех 5 книг, что я уже назвала, роман, который называется «Карри Мора», и он уже был принят достаточно неоднозначно и публикой, и критиками тоже. У него очень средние оценки, я его, к сожалению, не успела еще прочитать. И, кстати, Харрис участвовал в написании сценария сериала «Ганнибал», что я считаю очень важным и правильным, что он там все-таки поучаствовал и как-то причастился, но он уже не участвовал в написании относительно нового сериала 2021 года, который называется «Клариса».
Ну, про Кларису я тебе ничего сказать не могу. Я попыталась посмотреть одну серию, и мне что-то было очень постно.
Какие у него отзывы, не знаешь?
Не, я вообще ничего. Я думала, что все-таки хотя бы, ну, может, чуть-чуть глянуть подальше, потому что, ну, в первой серии мне ничего не было понятно. Я не смогла. Поэтому я даже не пошла про него читать. Но я пошла читать про Джонатана Демме.
Это
вот
было
это переход.
Важно.
Да, про Джонатана Демме я могу рассказать, что... Ну, он, как и Харрис, американец. Он начал свою карьеру, работая с Роджером Корманом, и я думаю, что никому особо ничего это имя не говорит, но его называют королем фильмов категории «Б». Уровень можно себе представить.
Уровень «Б».
Да. И Демме в какой-то момент ушел из кино, а потом вдруг внезапно ворвался обратно с «Молчанием ягнят», просто с ноги выбив дверь, и он стал третьим за всю историю «Оскара» фильмом, взявшим так называемую «Большую пятерку». Это лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер и лучшая актриса. При этом, при всем, это еще был первый, ну, хоррор-слэш-триллер, которому это вообще удалось сделать. Потому что до этого, естественно, он считался вообще таким тоже третьим жанром, никому низшим жанром, так можно сказать лучше, наверное. По наградам у Демме все.
Ну, он сделал все, что мог.
Он сделал все, что мог. Ну, потом он еще снимет «Филадельфию» с Томом Хэнксом, «Маньчжурского кандидата» с Дензелом Вашингтоном, и внезапно снова вернется такой более легкий жанр. Это «Рэйчел выходит замуж» с Энн Хэтуэй, и потом у него был еще какой-то тоже такой легкий фильм с Мэрил Стрип, уже последний его фильм. Также за свою 40-летнюю карьеру он продюсировал множество телесериалов, снимал несколько документалок, музыкальных клипов, в общем, очень разноплановый дядька, и снимал как забавные комедии, так и захватывающие драмы, дружил с кучей народа. Например, Пол Томас Андерсон часто его цитирует и говорит, что Дэми оказал на его работу наибольшее влияние, и в каком-то интервью на просьбу назвать трех фильммейкеров, которые его вдохновляют, он ответил: «Джонатан Дэми, Джонатан Дэми и Джонатан Дэми».
Симп категории 100 из 100.
Также я считаю, что очень забавно, что другой мой любимый Андерсон, на этот раз уже Уэс, тоже говорил, что вдохновлялся работами Дэми.
Это очень хорошо. Столько любимых Андерсонов.
Умер Дэми в 2017 году от осложнения рака пищевода и сердечного приступа. Но чтобы не заканчивать на такой печальной ноте, я вам лучше расскажу немножко про Энтони Хопкинса, потому что мне показался один факт про этот фильм очень интересным. В общем, для Хопкинса «Молчание ягнят», по его личным убеждениям, был вот последней попыткой прорваться в Голливуде, потому что хоть он и снимался в кино и на телевидении с 60-х годов, он никак не мог добиться того престижа, на который вообще рассчитывал, надеялся в своей карьере. И он решил, что если «Молчание» не станет прорывом, то он вообще бросит нахрен этот Голливуд, всю свою актерскую карьеру там, и вместо этого сосредоточится на театре в Британии. Однако, конечно, как все мы с вами уже знаем, фильм имел огромный успех как у критиков, так и коммерческий, и Хопкинс получил за него свою первую номинацию на Оскар, и тут же ее, естественно, выиграл. И на текущий момент у Хопкинса еще 5 номинаций, и из них он еще одну выиграл за великолепный фильм «Отец». Тоже триллер, я бы сказала. Хоррор.
Ну, да, сложно поспорить. Это, конечно, драма, но, посмотрев ее, очень сложно сказать, что это драма. Все-таки действительно ужасный психологический триллер.
Но перед тем, как перейти в нашу великолепную спойлер-зону, я предлагаю нам еще немножечко коротенечко сказать про наши впечатления о фильме. И для меня, конечно, это дело личное, потому что фильмы и книги о лекторе были важными кирпичиками в моем детстве, потому что до фильмов я добралась вообще сильно раньше порога возрастного рейтинга, так скажем. А книги, наверное, были одной из первых покупок на стипендию мою. Короче, я фанатка до мозга костей, и я сегодня буду брызгать слюной во все стороны. Поэтому приготовьтесь, берегитесь. Я вас предупредила.
А, я тут недалеко от тебя ушла, потому что я очень люблю все книги о лекторе. Ровно так же я бы сказала, что я, наверное, не люблю почти все фильмы. У меня даже к «Красному дракону» очень много вопросов, хотя я безумно люблю этот фильм. Но, наверное, не совсем за его технические какие-то достижения, а просто мне сама история нравится намного больше, и поэтому и на фильм это тоже распространилось.
Ну и «Ральф Файнс» тоже, знаешь, как бы...
Ну там все хороши,
да,
безумно
да.
Крутой кастинг, как и, в принципе, во всех экранизациях.
А про третий фильм мы не говорим.
Его не существует в нашем подкасте, пока что, по крайней мере. И я надеюсь, что к обсуждению остальных книг мы тоже когда-нибудь придем, но пока что сосредоточимся все-таки на «Молчании ягнят». Здесь мы, как обычно, ненадолго прервем наше повествование. Напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь везде, ставьте нам звездочки, лайки. Обязательно оставляйте нам комментарии и отзывы. Это, правда, помогает нашему подкасту развиваться. Мы все читаем и даже какие-то комментарии учитываем. И с радостью вам отвечаем на отзывы. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам, потому что там мы постим анонсы выпусков, и вы точно ничего не пропустите. Иногда постим какие-то тематические новости или мемы. И не забывайте про наш Бусти, где вы можете нас материально поддержать, если у вас есть такое желание. Начиная с этого сезона, мы там выкладываем уникальные выпуски. Один из них уже вас дожидается, как и сказочка, которую мы начитали и сделали для вас. Ну и мы там обсуждаем не только то, что касается тематики подкаста, но и, в принципе, все по книгам и фильмам и сериалам, которые нам самим интересны. Ну а мы поехали.
Поехали. В Балтимор. Нужна виза, правда.
На грустной ноте начинаем какой-то прям.
Да. Пока мы не начали говорить с тобой на серьезных щах, я хочу сразу пошутить, что, пересмотрев очередной раз фильм, я, наверное, первый раз заметила, что персонаж Кларисы, созданный Джоди Фостер, это то, чему так пытается подражать Кристен Стюарт, и то, чем она никогда не сможет стать. Потому что вот эта мимика, речь, движение, это местами прям вот, ну, будто вылитая Стюарт. И мне кажется, что Фостер — это, наверное, первый краш Стюарт со времен их фильма «Комната страха», где они играли мать и дочь. Но я, конечно, ее не виню, я все понимаю.
После того, как ты мне это сказала, я при пересмотре не могла отделаться от этого чувства. Увиденное уже не развидеть. Я вижу теперь в молодой Фостер Стюарт нынешнюю, причем, да, именно этого персонажа, потому что, ну, она играет практически так же. Но только если у Фостера это обосновано ролью, то Стюарт играет так всегда, на мой взгляд.
Да, я с тобой полностью согласна. Но мне показалось это интересным инсайтом.
Да.
Не могу с вами не поделиться им.
А я хочу начать, как ни странно, с обсуждения фильма, хотя это мне обычно не свойственно.
Очень странно.
Здесь... В общем-то, я начну, в принципе, с того, с чего и начинается фильм. Это с того, что если этот фильм вообще в чем-то одерживает безоговорочную победу над книгой, так это в том, что саундтрек, который начинается с первых же секунд фильма, написал Говард Шор. Наш любимый, обожаемый. Для большинства зрителей он известен по саундтреку к «Властелину колец», естественно, как его самая важная работа, самая известная. Но для меня он важен еще и потому, что он писал саундтрек почти ко всем фильмам Дэвида Кроненберга. Они очень плотно работали в паре, и его музыка мне очень нравится, потому что ее ты классно запоминаешь, особенно если он пишет к чему-то около триллерному. Всегда она такая очень мелодичная, при этом очень тревожная и лирическая, и она вообще может быть какой угодно у него, но главное, что она всегда идеально вписывается в кадр. Ты вообще себе уже не представляешь этих сцен без его музыки, и я не представляю вот эту пробежку Кларисы Старлинг под другую какую-то мелодию. То, как этот фильм начинается, меня всегда сразу завораживает. Мне и выбор неоригинальных треков тоже нравится в этом фильме, особенно то, как для Буффало Билла подобрали такой ритмично-современный рок и обалденную песню «Goodbye Horses», которая, естественно, очень завирусилась и после этого фильма в том числе. А для Лектора, наоборот, подобрали классические композиции, и это как бы подчеркивает то, что они вот такие вот очень разные, хотя оба, конечно, совершенно сумасшедшие.
Ты прям сразу, конечно, решил не церемониться, отобрать у меня киношную сторону. Я недовольна, я негодую.
Это единственное, в чем я хотела выразить свое мнение, потому что Говард Шор, я его очень люблю.
Я хотела, на самом деле, сравнить начало фильма с вступлением к «Твин Пиксу».
Да, кстати, да.
Для
согласна.
Меня вот тоже такое оно медленное, тягучее. Кажется, что эта музыка как будто гораздо больше, чем вот эти сосны, которые там на въезде в городок «Твин Пикс». Но при этом я не представляю тоже себе эту пробежку без нее. Мне эта музыка нравится до безумия. Я вот как ее слышу, сразу замираю. На 2 часа меня больше нет, меня не существует. Я не моргаю, не дышу, не двигаюсь. Я боюсь хоть вот секунду даже пропустить. Потому что для меня «Молчание ягнят» — это один из фильмов, которые, ну, вообще побудили интерес к кинематографу, в принципе. Потому что я помню, как я была довольно мелкая, мы были на даче, и перед сном мы с родителями смотрели телевизор. Ну и как-то совершенно случайно они уснули первыми, и пульт оказался у меня.
Уф, и вместо того, чтобы смотреть легкую эротику по РЕН-ТВ, ты выбрала смотреть.
Зачем смотреть легкую эротику по РЕН-ТВ, если можно смотреть на Джоди Фостер по СТС?
Справедливо.
Вот, и, в общем, моя жизнь уже больше никогда не была прежней после этого в этом фильме, потому что есть все, что нужно было моему голодному до такого мозгу. Там есть крутой жуткий злодей, крутая и умная главная героиня, увлекательная и медленно разворачивающаяся детективная история и беспредельное количество напряжения в каждом кадре. И ты просто этим облизываешься, обмазываешься, и... Ну, я не знаю, как вот человек может быть таким, если это один из первых фильмов, которые он посмотрел из таких больших и классных.
Слушай, я с тобой тут соглашусь. Мне кажется, что у меня «Молчание ягнят» тоже был один из первых таких фильмов, которые меня как-то потрясли. И меня удивило в то время то, что я, когда слышала об этом фильме, мне всегда казалось, что это фильм ужасов. По названию и по обложке диска, который я на тот момент уже видела, я всегда считала, что это немножко другой жанр. И когда я посмотрела его сама, то я была очень удивлена. Но мне кажется, на тот момент я мало что поняла в этом сюжете.
Надо пересмотреть пару раз, как минимум, да, наверное. Но я была заворожена. Я не знаю. Я не помню, честно говоря, поняла ли я или не поняла, но я просто вот реально была очарована. Это нельзя по-другому назвать.
Но тут сложно не очароваться, потому что и музыка, и то дело, в которое тебя погружают, и то, как тебя грамотно сразу же погружают, в нагнетание такое образа Лектора, потому что это происходит практически сразу в фильме. В принципе, вообще в кино встреча Кларисы с ним происходит очень быстро. Но в кино тоже очень круто нагнетают. Если вспомнить ту совершенно, на мой взгляд, выдающуюся монтажную склейку, где сначала Клариса сидит в кабинете у Кроуфорда и спрашивает, а кто же такой Лектор? И тут же мы переключаемся на психиатрическую клинику, где Чилтон уже говорит, что Лектор — это чудовище.
Да, все моменты с Лектором — это, конечно, гениально. гениальное построение персонажа, и ты вообще не удивляешься, почему за 25, даже, по-моему, меньше 21 минут экранного времени он получил Оскар. Мне очень нравится, как первый кадр тебя ослепляет после вот этого темного грязного коридора, где сидят все эти страшные мужчины, и ты этого не ожидаешь, потому что тебя нагнетают. Если с первого раза смотришь и еще не знаешь вообще, о чем речь, тебя просто внезапно приветствует такая светлая стеклянная комната. Это вообще... Откуда она здесь взялась?
И Лектор весь в белом.
Нет, он не в белом, там он в синем.
А, да?
Но все равно он там яркий свет, он стоит как на пьедестале каком-то перед тобой, супер вытянутый. Мне очень всегда нравится вот эта, как это называется, выправка. Вот, да, выправка Хопкинса.
Но там, кстати, роляет еще и то, что его снимали соответствующим образом, насколько я знаю.
Да,
то есть
конечно.
Его как будто снимают чуть-чуть снизу все время. Ты вообще не понимаешь, какого он роста,
да,
какой он стати,
да,
на
конечно.
Самом деле.
Там я как раз к этому веду, что потом вот тебе показали его один раз таким вытянутым, и потом тебе дальше уже будут его показывать постоянно немножечко затененным. Немножечко то у него тень как-то сверху падает, тебе кажется, он более зловещий. Иногда он просто в тени сидит там, и ты видишь там только его какую-то улыбку и рот разговаривающий. В другой раз он просто обрамлен чем-то темным, там, условно, построением кадра. И он тебе прямо вот в душу смотрит, будто знает о тебе все. И это, в принципе, и была, кстати, цель. Они прям реально говорили, и Хопкинс говорил, что вот это вот была его мысль, что Лектор должен знать все даже за пределами кадра.
Угу.
И мне кажется, это очень таким жутким моментом.
Да.
Вот, мне очень нравится, что они построили вот эти его постоянные заигрывания с анаграммами, какие-то витиеватые фразы, они показывают эту надменность, самоуверенность его, а потом он может отстраниться, как кот такой, потерявший интерес к игрушке, но при этом все еще следящий за ней, так, одним глазом, и ты все это чувствуешь. Или, например, как он задумчиво закатит глаза, мечтая разделаться с Чилтоном, и ты прям это все от него чувствуешь с каждым микродвижением глаз Хопкинса. И ты чувствуешь, что ты столкнулся с настоящим чистым злом, прям вот нефильтрованным. Как по мне, самое страшное в таких преступниках, как Лектор, это то, что они прекрасно осознают, каким злом они являются.
Никогда не думала, что услышу от тебя нефильтрованное и зло в одном предложении.
Обычно я говорю пиво, я понимаю. А пиво, естественно, не может быть злом.
Вот именно. Что-то очень нетипичное от тебя. Меня здесь, естественно, как и при каждом моем просмотре и перепрочтении этого романа, завораживает абсолютно одна из главных тем — это феминизм и вообще место женщины в обществе, и Старлин как прогрессивный типаж героини. Меня немножко расстраивает, что обычно, когда смотришь какой-нибудь эссе на тему этого фильма, обычно почему-то это... как будто бы относят к заслугам сценаристов и режиссера, хотя на самом деле нет. Я считаю, что все эти заслуги принадлежат исключительно Томасу Харрису, который писал свой роман задолго до того, как его экранизировали. И в этом плане я как бы отдаю ему должное. В представлении Харриса на том, что Клариса красивая молодая девушка, внимание акцентируют абсолютно все герои. И именно поэтому история не могла иметь другого главного героя. Эта история вся о том, каково это быть вот такой вот молодой, очень упорной, пробивной, но тем не менее красивой женственной девушкой в абсолютно ужасном для нее окружении. И мне очень нравится, что в романе, что в экранизации, то, что даже такое ничтожество, как Чилтон, что ясно нам с самого начала, пытается, как и все остальные, указать Старлинг на ее место, когда с ней знакомится. То есть он сначала ей говорит такую фразу, что «О, ФБР, наконец-то начали брать себе хорошеньких девушек». Потом он понимает, что ее флирт ничего ему не дает. И в романе он очень больно намекает Старлинг на то, что девушки обычно работают вот в этих вот страшных учреждениях машинистками. И он как бы ей говорит: «Ну что, Старлинг, а куда все машинистки-то делись? Что вы получали себе образование, да, пытаетесь как бы нас вытеснить, на наши какие-то места претендуете». Вообще, сам образ Чилтона очень хорош, потому что это абсолютно ничтожество, которое дорвалось хоть до какой-то власти. Но он отлично понимает, кто он на самом деле такой. Харрис хочет, чтобы наша Старлинг была вот такой очень умной и проницательной, к тому же. И поэтому он нам сразу дает понять, что она его раскусила.
Мне вообще кажется, что тема книги, вот эта про Кларису и ее прогрессивность, в фильме передана лучше всего. Я плохо помню книгу, я ее читала, но мне кажется, что вот выточенный персонаж Старлинг очень хорошо удался фильму. Потому что фильм целиком построен так, чтобы зритель был единым целым с ней. Потому что мы находимся в каждом тесном клоузапе с очередным неприятным персонажем. Вместе там с ней, вместе с ней мы испытываем это отторжение к ним. И на себя мы смотрим как будто чуть-чуть со стороны. То есть я иногда ловила себя на мысли, что... Ну, я не знаю, как у других нормальных людей, Но я себя тоже иногда со стороны представляю, когда я с кем-то разговариваю. И я бы вот представлял себя именно так, смотрящий немножко в сторону от кадра. Мне это кажется каким-то очень таким точным кивком в сторону зрителя.
Mm-hmm.
Ну, по крайней мере, в меня это попало. Я не знаю, как в других. При этом, наоборот, когда Клариса будет доверять собеседнику, мы вместе с ней будем ему открыты. То есть мы тоже будем очень близко к кадру сидеть, смотреть тоже в него. Мне вот этот момент очень нравится.
Mm-hmm.
И мы вместе с ней будем плакать на парковке. Мы будем вместе с ней уязвимы. Вместе с ней нас до зуда будут чесаться руки, чтобы найти убийцу и разгадать эти загадки этого мерзкого доктора Лектора.
Мне очень нравятся те планы, которые построены в фильме на вот этом вуайеристическом немножко приеме, где мы видим Старлинг со стороны, потому что мы получаем возможность не только посмотреть на ее окружение, потому что часто оператор концентрируется на том, что какие-то мимо проходящие мужчины смотрят на Старлинг. Они на нее смотрят оценивающе. И от этого всего тоже создается очень дискомфортное ощущение, потому что она как будто всегда маленькая и незащищенная в этих кадрах. И мне нравится, что в первой части, которая называется «Красный дракон», Харрис нам показал взгляд от первого лица, но следователя мужчины, Уилла Грэма. Что тоже было очень важно для сюжета, потому что ловят они мужчину, и Уиллу Грэму легче себя ассоциировать с этим убийцей и его понимать. И поэтому мне кажется, что для Харриса была очень интересная творческая задача для следующего романа показать женский взгляд в «Молчании ягнят». Потому что я согласна с его выводами, какими-то бытовыми заметками на 100%, он действительно погружен был в тему, когда это писал. В «Красном драконе» он будет напирать на то, что детектив или следователь должны иметь обязательно с преступником что-то общее, то есть они должны думать, как он, если хотят его поймать. А в «Молчании ягнят» как будто бы он смотрит больше с позиции жертвы, так как убивают женщин, преступник хочет тоже стать женщиной, но при этом ФБР никогда не приходит в голову подключить женщин к расследованию. И именно благодаря тому, что Кларису все-таки к этому подключают, и она благодаря тому, что она женщина, благодаря тому, что она обладает нужной в этом деле эмпатией, и, может быть, благодаря тому, что она курсантка, и пока что она еще не зачерствела, как тот же Кроуфорд. И благодаря всему этому дело оказывается раскрыто. В посыле очень сложно ошибиться. Он достаточно прямой.
Мне еще кажется, что то, что ты сказала про взгляды, это кому-то, мне кажется, может показаться немножко гиперболизированным.
Uh-huh.
Но по жизни это ведь так и бывает, потому что ты можешь заметить какой-то лишний взгляд и, может быть, даже иногда преувеличить его в своей голове. Но uh-huh. это то, что тебе отзывается, и потом может еще целый день на тебя надавливать. И вот эти все взгляды точно так же давят на Кларису, лишний раз создавая еще больше саспенса и нагнетения какого-то.
Да.
Это очень тоже такой тонкий, но простой инструмент, который можно использовать. Я тут хочу немножко отступить от сюжета и рассказать о том, как вообще Джоди Фостер получила роль Кларисы, потому что, мне кажется, это тоже, знаешь, вот когда ты читаешь про великие фильмы, и ты узнаешь, что какая-то вообще случайность произошла, и так mm-hmm. это получилось. И вот тут точно такая же история. Она сама хотела сделать фильм по «Молчанию ягнят» после того, как прочла книгу Харриса, и, знаешь, уже такая пришла в студию, они говорят, что они уже наняли режиссером Дэмми. Она такая, блин. В общем, она его даже за серьезного человека не считала, потому что думала, что с его комедийным опытом он персонажа Кларисы совершенно уважать не будет. А для нее это было очень важно, потому что именно она сама вообще вывела главную мысль фильма и донесла ее до студии о том, что это вообще-то история не про Ганнибала Лектора, а про то, как одна молодая женщина спасет другую молодую женщину. От Дэми она этого явно не ожидала, что он это поймет. Дэми же, в свою очередь, эту мысль от студии получил, услышал, такой, да, классная мысль, я ее использую, построю вокруг нее фильм, но Фостер мне не очень интересна как актриса, поэтому я пойду просить там Мишель Пфайфер, с которой я только что работал, Меган Райан или на худой конец хотя бы Лору Дёрн к себе в фильм. Но, в общем, все они посчитали, что это слишком мрачный фильм, не очень интересный, и тут студия вмешалась и заставила этих двоих все-таки встретиться и поговорить, и с тех пор они друг в друга творчески влюбились. Он понял, что она его Клариса просто по ее энергии, когда увидел, как она идет по коридору, и она подкрепила его убеждение, показав одержимость романом, и Фостер свое мнение тоже поменял в Дэми, потому что он вообще стал для нее гуру, она благодарственная речь на Оскаре это и сказала напрямую, и потом тоже они дружили, и она считала его очень близким другом. И, в общем, у этих двоих в итоге получилась такая вот очень тонкая и классная героиня, очень сложная, на которую мне хотелось равняться, и точно мне хотелось, чтобы ее все вообще уважали в этом мире.
Вообще вся тема вот с этим вот женским взглядом, с тем, что Джоди Фостер идеально вписалась в роль, это действительно тема очень тонкая, и мне очень понравилось, что ты сказала про вот эту гиперболизированность этого взгляда, потому что на нем не так уж акцентируют внимание, чтобы это было понятно каждому зрителю
да,
в фильме.
Да, да.
И это очень ценно, потому что Ридли Скотт, например, в третьей части сделает совершенно прыжок назад в этом направлении, и все такие моменты будут проговариваться словами.
Поэтому Фостер послал всех нахрен. правильно сделала.
Насколько я помню, она даже что-то такое сказала, что я не стала сниматься в этом фильме, потому что он был невероятно тупым.
Да-да-да, она так и сказала, по-моему. И там, по-моему, она сказала, что концовка тупая, потому что изначально они хотели, по-моему, все-таки снять как в книге, и они, послушав ее, поменяли, но она уже к фильму все равно вернуться не собиралась, потому что, ну, вас нахрен всех.
Ну вот, да, эта тема вообще очень тонкая, и в фильме она тоже очень хороша, потому что используют и вот этот ракурс камеры, как мы обсуждали, да, про Ганнибала, Старлинг это немножко по-другому работает, наоборот, как будто камера смотрит на нее чуть-чуть сверху, как смотрел бы мужчина, который выше Старлинг ростом. И с помощью вот этого окружения, которое состоит постоянно из мужчин, один из первых кадров, в котором мы ее видим, это когда она заходит в лифт, наполненный полностью мужчинами, и стоит на нем, опять же, такая маленькая, незащищенная, очень хрупкая. И ты, в принципе, сразу все понимаешь, здесь не обязательно словами проговаривать, чтобы понимать, что имел в виду оператор и режиссер. В романе мне, честно говоря, было прям физически больно читать мысли Старлинг во время каких-то моментов. Меня, например, очень поразил эпизод, как Старлинг обследует труп жертвы, и она отмечает, что у нее на ладонях нет следов от впившихся ногтей. И это значит, что над жертвой при жизни не издевались. И это очень важно для расследования, очень важно конкретно для Старлинг, потому что она все-таки очень сильно подключает эмпатию в этом расследовании.
И ты понимаешь, что она это знает не потому, что ее ФБР этому научили?
Да.
Вот это очень важно.
Да, это очень важно, потому что она еще на тот момент как бы не следователь.
Да.
Она пока что только учится им быть. В этот момент ее все-таки курсантку, попрошу прощения, ФБР, в этот момент мужчина, который находится с ней в одной комнате, спрашивает, была ли она раньше маникюрщицей. То есть, почему ее привлек маникюр жертвы, он не понимает. Особенно круто сделано то, что вот этот же человек, который ее спросил это, который ее попытался как бы унизить, пусть, может быть, не желая сам того, он не только очень поможет расследованию своими выводами, но он после этого очень так по-человечески, по-доброму о Старлинг позаботится, потому что ей станет плохо после осмотра трупа, и он ей посоветует, что делать, чтобы быстрее вот это ощущение снять. Красиво, это тонко, и это серая мораль, которую, я думаю, мы все очень любим. И отсутствие в этом созданном Харрисом мире черного и белого. Здесь нет плохих и хороших персонажей. Здесь все люди в своих худших и лучших проявлениях.
Мне вообще всегда казалось, что именно в персонаже Старлинг и зарыта главная мысль фильма, потому что вот эта ее эмпатия, сочувствие, желание спасать и помогать — это ее стержень. И в ней этой энергии столько, что, несмотря на все трудности, которые предстоят ей в этой сложной профессии, у тебя не остается сомнений, что это ее призвание по-настоящему. Для нее вот это спасение Кэтрин — такая же личная история, как и спасение кричащих ягнят на бойне. Чего бы ей этого не стоило. Мне кажется, что за такой героиней просто невозможно не идти.
Мало того, что ты ей сопереживаешь, ты ей сочувствуешь, ты со временем, естественно, понимаешь, в чем же конкретно смысл, заложенный в молчании ягнят, и что это вообще за ягнята, которые ее беспокоят. И в фильме, и в книге достаточно хорошо раскрыт бэкграунд Старлинг о том, что ее отец был копом, и что она все-таки в какой-то мере равняется на него. И про все вот эти эпизоды из ее детства, естественно, про самих ягнят, про то, как она жила на ферме, и про то, как она все время пытается всех спасти. Но помимо этого, роман, конечно, отличается тем, что там описан все-таки и быт Старлинг тоже. И это очень интересно читать, потому что, ну, мы об этом мало знаем, да, о том, как живут курсанты ФБР, чему их там конкретно учат. Конечно, в фильме не было времени все это раскрыть в подробностях, хотя нам чуть-чуть показывают. Режиссер скорее концентрируется на самом расследовании, а вот Харрис рассказывает о экзаменах Старлинг, о том, как легко там она может вылететь из академии. В итоге с ней, кстати, это почти случается в книге, потому что она как раз выбирает в какой-то момент ей продолжить расследование или ей присутствовать на своих итоговых экзаменах. Если она не присутствует на экзаменах, ну, очевидно, что она как минимум либо вылетает, либо остается на второй год. Интересно здесь посмотреть, что вообще умеют делать копы. Есть такое ощущение, что они умеют практически все у Харриса. Они и стрелять умеют, и говорить с людьми так, как нужно, искать какие-то точки, на которые можно нажать, или наоборот, где-то можно ослабить и попытаться пофлиртовать или как-то понравиться человеку. И искать информацию они умеют замечательно, и вообще умеют быть очень упорными, где надо даже злыми и очень дотошными. Мне очень нравится эпизод, который не попал в итоге в фильм, к сожалению, но он есть в романе, где когда Клариса приезжает в гараж исследовать там машину и найти там голову, и тем самым дать небольшой толчок этому расследованию, расследованию, когда она сообщает о найденной голове, туда тут же приезжают репортеры. И ее задача — не пустить их. Но у нее даже нет нормальной корочки с собой, чтобы крикнуть им: «Так, я полицейский, типа, отойдите». У нее нет ни оружия, вообще ничего с собой. И они ее настолько не воспринимают всерьез здесь, и она, тем не менее, несмотря на все это, с ними прям ругается и отстаивает свою точку зрения. Все это попадает на камеры, все это попадает на ТВ, где она выглядит совершенно ужасным образом. И тем не менее, главное, что она добилась своего и не допустила репортеров на это место раньше, чем полиция. И это очень важно, потому что в тот момент ей все равно, как она там будет выглядеть на экранах, и что она действительно чуть ли не подралась с репортерами. Это все не важно, потому что она очень предана своему делу. Мы таким образом потихонечку понимаем, что Старлинг все-таки не просто студентка, что она, во-первых, один из лучших стрелков на курсе, что в итоге спасет ей жизнь. И мне нравится, что препод по стрельбе в романе предупреждает Старлинг, что, скорее всего, на службе все-таки ей придется много стрелять. Но, естественно, он ей никогда не скажет, что мало того, что ей придется стрелять в полной темноте, когда под угрозой будет ее жизнь, жизнь еще одного человека и, возможно, жизнь еще многих женщин, которых бы дальше убивал Буффало Билл.
Мне нравится, что рутина Старлинг в Академии, которую ты описала, это, по сути, содержание фильма «Полицейская Академия». Ну, в целом, я думаю, именно поэтому эта часть пошла в фильме под нож, потому что, ну, можно и другие фильмы посмотреть на эту тему, где кого обучают. И здесь действительно гораздо сильнее они сконцентрированы на расследовании. И мне нравится как раз, что там это все всегда тоже через какие-то бытовые ситуации происходит. Там, что у нее есть с собой домкрат, например, чтобы открыть этот люк. И ты вот это все чувствуешь, ты вместе с ней будто по этому полу там ковыряешься. Ну, вот какие-то такие детали мне всегда казались очень, не знаю, очень живыми. Фильмы.
Да, даже то, что она об гвоздь обдирается, когда лезет в гараж, это такой, ой.
Или еще мне очень кажется живым момент, когда они с Кроуфордом возвращаются после осмотра вот этого трупа, и он такой скрючившийся спит на переднем сиденье, а она сзади тоже такая сидит и все еще в диктофон что-то надиктовывает, все какие-то свои мысли. Это какой-то такой, знаешь, вот момент отличницы, которая не может никак успокоиться.
Mm-hmm.
И вот это тоже так ее черта характера одновременно и быт, и очень классно это все, мне кажется, ее показывает. А вот эти вот небольшие фрагменты ее курсантской жизни, там, изначала или потом у нее был момент, когда ее как бы застрелили на экзамене, что она пропустила там один момент, мне они всегда казались нужными, чтобы поверить, что вообще она готова на самом деле противостоять тому, чему ей придется противостоять. Что она готова к вот этому своему первому серьезному расследованию, пусть она не понимает, насколько оно будет серьезное на самом деле.
Да, это все так. Ну, за этим в любом случае интересно следить и в фильме тоже, просто, да, ну, у книги есть чуть больше времени раскрыть ее быт в том числе, и мне кажется интересным, что Харри вообще в своих работах всегда рассматривает работу ФБР как нечто, что личность ломает. Он говорит о том, что как будто бы нельзя не поменяться там на такой работе, нельзя абсолютно не зачерстветь от такой работы, и он рассказывает о том, как агенты вынуждены даже зачастую вообще с личной жизнью какой-либо попрощаться. Это коснулось как Уилла Грэма в «Красном драконе», потому что на его семью в итоге натравил убийцу Лектор, так и Кроуфорда, например, который вынужден раскрывать 5 убийств, пока его жена на заднем плане в романе умирает от рака. Это очень тяжелый момент, и ты понимаешь, как всем им в этот момент тяжело, но, тем не менее, они вынуждены продолжать делать работу, потому что они напрямую спасают чьи-то жизни. Пока что этот ужас весь, он Старлинг не задел в этой части. Но в следующем романе, на мой взгляд, там ее волна такая хлестанет, что буквально насмерть ее убьет. И в видении Харриса полиция — это как будто бы супергерои, и вот эта их сила, их способности всегда приносят вот эту самую огромную ответственность и последствия. Это достаточно интересная мораль. То, что он показывает тебе, что все это так интересно и здорово, сколько они всего умеют, и такие они молодцы, проницательные, но, тем не менее, все имеет как будто свою цену.
Это да, это частая тема в детективах про то, что какой ценой им дается вот эта приверженность профессии.
Угу.
И мне, знаешь, очень хочется прям на моей воображаемой доске натягивать ниточки и смотреть, как «Молчание ягнят» повлияло на другие фильмы и сериалы, и вообще на поп-культуру в целом. И вот по поводу «Будни ФБР», конечно, первым после «Полицейской академии» первым, конечно, приходит в голову «Майндхантер», но с ним как бы все понятно. Там как бы действительно ФБР, бихевиоризм, вот это все. Я же хочу, конечно, сейчас сделать самый лучший тейк, мне кажется, который в этом подкасте прозвучит. Я считаю, что без Кларисы Старлинг у нас не было бы ни Каменской, ни Марии Швецовой из «Тайн следствия».
Да, согласна.
Я считаю, что очень забавно, что эти все три героини, во-первых, в детстве были моими кумирами, а во-вторых, я считаю, что их истории были бы гораздо лучше, если бы про них не уходили продолжения. Это их всех объединяет.
Эх, Да, все три действительно замечательные героини. Но, конечно же, сюжет все-таки не только про Лектора и про замечательную Клариссу Старлинг, потому что здесь есть и наш главный злодей Буффало Билл. И мне кажется достаточно интересным тот скандал, который вызвал фильм своим выходом. Это скандал был про транссексуалов, потому что многие после просмотра заклеймили кино как очень агрессивное, стереотипное отражение Буффало Билла, потому что он и гомосексуал, и транссексуал. Здесь достаточно большая разница с романом, потому что Харрис за счет контекста совершенно меняет этого героя. Он в романе делает акцент вообще абсолютно на другом, потому что суть сюжета в книге в том, что Джейм Ганн вообще не был транссексуалом. Он скорее болезненно и очень сексуально зациклен на своей матери, чего в фильме вообще не показали, к большому моему сожалению, потому что это дало бы намного больше глубины этому герою. Нам вообще не показывают, что конкретно вызвало у него вот это расстройство. В книге он прям бредит своей матерью, он часами смотрит нарезки старых видео, в которых его мать часто появляется обнаженной, потому что она была актрисой такой не очень удачливой и была вынуждена сниматься скорее в каких-то таких полуэротических фильмах, чем в чем-то стоящем. И он ее считает королевой красоты, и он в итоге хочет стать ей. И все вот это преображение в женщину, оно в его глазах на самом деле ничего не стоит, именно в плане вот каких-то транссексуальных мотивов. Вообще все там не об этом. Он убивает женщин, чтобы воссоздать образ вот этой своей матери, такой вот Мадонны и блудницы в одном лице и абсолютно недостижимый образ. И он женщин в итоге воспринимает всех, кроме нее, как животных. Ганнибал тоже воспринимает некоторых людей как животных, потому что он их ест. Но он все-таки делает исключение для некоторых, для тех, кто ему кажется какими-то достойными, более умными, более многообещающими, проницательными, какими-то способными. И получается, что нам показывают в итоге две стороны одинаково больного ума. Просто одна нам кажется как будто бы более какой-то возвышенной, более правильной, возможно, а другая прям совсем низменная.
То есть своего рода «Молчание ягнят» — это бейб, потому что здесь фермер, который обычно свиней забивает, встретил умную свинку и направлял ее всячески, да.
Ну, я бы сказала, что Лектор многих оставлял намеренно в живых.
Ну да, да, конечно.
Как минимум, он многих не ел. Ел он тех, которых прям совсем-совсем презирал.
Ну или просто считал вкусными, я думаю.
Возможно.
Ну да, про главного нашего маньяка я скажу, что я с собой полностью согласна. Его мотивация в фильме явно не докручена. Ее немножко вскользь проговаривает Лектор. При этом, как бы, когда их диалоги с Клариссой настолько быстрые, и информация в них очень-очень сжата, ее очень легко упустить. Но при этом мне очень нравится, что в этом сюжете он творчески подошел к решению своей проблемы и пытался трансформировать себя вот этим единственным известным ему ремеслом. Все-таки курсы кройки и шитья — это очень полезный навык.
Для кого-то убийственный, потому что, к сожалению, и одна из его жертв как раз и
да.
пострадала, потому что она имела этот навык и познакомилась с Гамом. Мне кажется, что может быть и к лучшему, что все это не раскрыли, потому что роман тебя достаточно глубоко погружает в мысли Гама в том числе. И нам рассказывают прям, как он мыслит и думает. Он действительно думает как настоящий профессионал. Он думает все время об этих припусках, о швах. Но не только как портной, а он еще и смотрит на вещи со стороны, как он будет выглядеть в ней, что подумают люди о том костюме, который он в итоге сошьет. Как бы захотят ли они его трогать? Будет ли он в нем привлекательным для других людей. То есть он действительно мыслит как художник, и это тоже свойственно очень злодеям Харриса, хоть он их старается очернять, но все-таки у него вот что-то такое пробивается. И я думаю, что вот это видение как раз очень мощно перетекло в сериал «Ганнибал», где каждое убийство уже стало произведением искусства.
Ох, да, я пролистала сериал, вспомнила самые красочные убийства. И я считаю, что Брайан Фуллер не меньше сумасшедший, чем персонажи Харриса, честно говоря, потому что такие вещи вытворять, это нужен особый мозг, мне кажется. Там, потому что в каждой серии ты думаешь, да как вообще такое возможно? Что там, кровавый орел, дерево, грибы, как? А для Уилла Грэма и его коллег это просто обычный скучный вторник. Ты смотришь на их скучные лица и такой, как вы вообще не орете прямо сейчас? Что с вами не так? Искусство.
Меня еще очень заинтересовало во время просмотра. Почему-то я раньше не проводила эту параллель, но вот эта самая коническая сцена того, как Ганнибал сбегает из психиатрической клиники, из-за решетки, наконец-то он убегает, причем таким очень крутым, просто потрясающим воображением способом, особенно когда ты смотришь первый раз, не зная сюжета. И мне вот интересно, вдохновлялись ли создатели Пилы именно молчанием ягнят, когда они придумали своего Крамера в первой части, который притворяется трупом всю первую часть. Ну, это же просто один в один.
Ну, конечно, эта сцена просто... Я очередной раз... Я вот вижу, что эта сцена начинается, когда он стоит и дирижирует рукой, и все. Я выключаюсь на этот момент, потому что я помню вот до сих пор вот это поражение, когда я, во-первых, первый раз я не поняла. Когда я смотрела, я не поняла, что он притворяется этим бедным, по-моему, Помфри его зовут, или Пембри, точно.
Да.
Что он притворяется этим бедным Пембри, и это, мне кажется, еще таким очень классным микродеталью фильма, что тебе говорят в фильме в самом начале, что когда он откусывал язык этой медсестре, что у него пульс не поднялся выше 84, по-моему, ударов, или что-то типа того, и когда его везут в больницу, тебе тоже вот этот медбрат успевает по рации там кому-то сказать, что пульс у него там 83 или 85, то есть тоже около того же, и ты понимаешь, что несмотря на то, что он сейчас совершает настолько безумное вообще преступление, он при этом жутко холоден в этот момент. И это такая маленькая деталь, но она каждый раз меня прям до мурашек доводит. И отвечая на твой вопрос, вдохновлялись ли они? Я считаю, что да, потому что, ну, слишком сильный импакт на поп-культуру возымел этот фильм, мне кажется, где на него только не было вообще отсылок. А сколько еще будет? Потому что, на мой взгляд, фильм вообще не состарился. По уровню нагнетания саспенса он еще даст фору не одному поколению триллеров, мне кажется.
Более того, мы еще с тобой не обсуждали ту самую сцену, которая, я думаю, что вошла в тот момент во многие учебники по монтажу.
Да, да.
Та самая финальная сцена, где ты думаешь, когда еще не знаешь, что там происходит, где ты думаешь, что сейчас ФБРовцы ворвутся в дом и арестуют, наконец-то, Буффало Билла. И в этот момент звонит звонок, и он открывает дверь, а там Клариса Старлинг. Это один из самых мозговыносящих сюжетов моей юности, мне кажется. Именно то, как это сделано. Конечно, вот здесь ты понимаешь, что фильм имеет намного больше крутых инструментов, чем Томас Харрис, когда он пишет. Потому что в книге я себе не могу представить, как могла бы выглядеть эта запутанная сцена так, чтобы читатель абсолютно обалдел. Но кино, конечно, имеет большой инструментарий для того, чтобы ты сидел с открытым ртом в этот момент.
Да, ты еще сказала, я думаю, что она вошла в учебники. Она точно вошла в учебники, 100%, я тебе говорю. Потому что действительно это было новое изобретение. Тебя заставляют думать одно, а на самом деле происходит другое. Это гениально. Еще там оно ускоряется потихонечку к концу, и это очень классно. Ты уже думаешь, что все закончилось, все хорошо, все поняли, тебя успокоили, что ну Джек Кроуфорд же не может ошибаться. А он может ошибаться. И это чуть не стоило еще нескольких жизней кому-то.
При этом мне кажется, что фильм все-таки несет несколько другой посыл, потому что, ну, с жестко театральным образом Лектора в исполнении Хопкинса, который, естественно, нам всем очень близок и нравится, и вообще потрясающий создался интересный образ, от которого не оторваться, но все-таки фильм романтизирует, конечно, образ Лектора, как и образ Буффало Билла в какой-то мере. Может быть, даже для этого и было принято решение не давать нам так много бэкграунда, чтобы ты не знал, что на самом деле происходит, чтобы ты смотрел на все эти завораживающие сцены, как он танцует в макияже, и ты себе только смутно представлял какие-то его мотивы. При этом в романах Харриса, как мне кажется, жестко прослеживается очень резкая критика вот этой романтизации образа маньяка, потому что Харрис делает нажим на том, что Джейм не является несчастной жертвой какой-то, которую вот вынужден убивать. Он убивает, потому что он сумасшедший, и потому что он ужасный человек, он буквально не видит в своих жертвах людей, он видит только расходный материал, и Лектор тоже не романтизируется, потому что в романе не раз подчеркивается, что он бы мог раскрыть убийцу, если бы он захотел. Мне кажется, что когда ты смотришь фильм, это от тебя немножко ускользает, потому что при первом просмотре тебе кажется, что Лектор так гениален, что он реально участвует в расследовании, но это вообще не так. Он знал, кто убийца с самого начала, он намеренно издевался и над ФБР, и в какой-то мере над Кларисой, и над матерью похищенной, и он глумился над Чилтоном, тут мы его не осуждаем за это. И если бы он решил помочь сразу, то несколько женщин были бы живы. Но он просто не захотел.
Но на самом деле в фильме ты это все понимаешь. Все то, что он над всеми издевается и он не дает ответа, это все понятно. Просто за его великолепным видом и подачей ты это, ну, прощаешь. образно говоря. Потому что, ну, это действительно великолепный образ создан, и от него невозможно оторваться. Да?
Ну, на мой взгляд,
да, потому что, как минимум, кроме всего того, чего ты говоришь, ты еще и упускаешь, что именно после сеанса с доктором-лектором Гамп стал одержим идеей убивать женщин. До этого он такой склонности не имел еще.
Да, он убивал, он просто убивал.
Он убивал, но это не было вот этой вот одержимой идеей перевоплотиться таким образом. Потому что лектор, он произносит, что по его идее он просто потерян по жизни, и что он ищет себя через вот такой вид, он ищет, кто его примет. При этом он знает, что в таком виде, какой он сейчас, его никогда не поймет никто в жизни. Поэтому как бы он вынужден. Но при этом это все-таки, мне кажется, не подается как оправдание, это подается как факт, что вот он был рожден все-таки не таким, а был сломан до основания уже при жизни. И монстры — это не что-то сверхъестественное, предопределенное. Это следствие того, что люди друг другу волки. И вот предысторию лектора мы в «Молчании ягнят» не узнаем. И, наверное, слава богу. Потому что, опять-таки, это была бы попытка, если уж не оправдать, то хотя бы объяснить. А нам это объяснение не нужно вообще. Потому что на примере Гамбы мы видим, что важно лишь то, что эти монстры совершают сейчас. И сейчас было важно спасти девушку, потому что каждая секунда была на счету. Единственное, кого это волновало, с поставленной задачей справилась. А вот задача, поставленная перед создателями третьего фильма о Ганнибале, не была выполнена.
Чёртов Ридли Скотт.
Но об этом в другой раз.
Разве что как хейт-выпуск.
Ну, спецвыпуск на Бусти, может быть.
Не, я думаю, что мы, конечно, вернемся еще когда-нибудь к истории про Ганнибала. Как минимум, «Красный дракон» — это моя любимая книга из всех. И очень хотелось бы разобрать и сериал уже более подробно, потому что он как раз повествует о отношениях Уилла Грэма и Ганнибала.
И каких отношениях?
И очень
точно только на Бусти.
Да. Так как у «Красного дракона» есть все-таки две экранизации, очень сильно различающие по тональности и вообще по производству. И очень странно, что так получилось, что его экранизировали два раза. Многие даже не знают про первую экранизацию, более раннюю. В общем, очень хотелось бы это все обсудить.
Ну а на прощание мы напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts, практически где угодно. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Мы их читаем внимательно. Это помогает нашему подкасту развиваться. Также не забывайте подписаться на наш телеграм-канал по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков, тематические новости, мемы и прочие радости. И, конечно же, не забывайте про наш Бусти. Там вы можете нас материально поддержать. И начиная с этого сезона, мы там выкладываем уникальные выпуски с обсуждениями фильмов, книг, всего, чего связано с феноменами экранизации, еще всякий дополнительный контент. В общем, там классно. Обычные выпуски там выходят на 2 дня раньше. В общем, вы будете только в плюсе. А мы тоже. Вот.
В следующем выпуске мы завершим наш небольшой цикл эпизодов от подписчиков, которые выиграли конкурс. Спасибо им еще раз большое, потому что, ну, все-таки, да, хотелось бы добраться до всех этих вещей рано или поздно. Тоже «Молчание ягнят» было очень интересно обсуждать. Не знаю, когда мы добрались бы до него, если бы не в рамках конкурса. В общем, это было очень здорово. В следующий раз мы разберем «Good Omens» сериал и книгу «Благие знамения», которые написали совместно Терри Пратчетт и Нил Гейман.
Всем большое спасибо за прослушивание. Пока.
Пока.